Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Елизавета Горская. Сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин и мамы детей с синдромом Ангельмана. Ольга Зашмарина, Ганина Исраилян и Елена Мусиенко. Давайте поговорим про ваших деток. Мы поговорили немножко про Силуана, которому 2 года. Ганина, расскажите про вашего ребенка.
Ой, это мое сокровище, мой самый любимый на свете человечек. Мой Степан, ему уже 10 лет. Ну, к сожалению, я так думаю, опять же, потому что диагностики такой вот глубокой не было. У меня очень тяжелый ангельманчик, вот он до сих пор не ходит к своим 10 годам. У него сильнейший сколиоз, это тоже один из симптомов нашего заболевания. Но он все равно, он такой светлый, он такой любимый, и я все пережила. И я надеюсь, что как бы я буду это все переживать. Я в него всегда верю, не отчаиваюсь, хоть он и не ходит у меня и не говорит. Это, кстати, вот то, что детки наши не говорят, это тоже такая отличительная особенность. Они не говорят и никогда не заговорят.
Могут лаконично как-то выражать свои чувства, но не фразами, да?
Все зависит от степени повреждения. Если поломка большая, как правило, нет. Они могут вокализовать, но предложения они строить не будут. Либо это будут самые простые.
Они разговаривают объятиями, они очень любят обниматься, они очень ласковые.
Да, это дети-эмпаты. Они очень тонко чувствуют. И у них превалирует эмоциональный интеллект над социальным.
Так, а моей Яночке уже 9 лет, довольно-таки взрослая барышня. Мы ходим в школу, Яна ходит самостоятельно, умеет и кушать, но речи у нас нет. То есть мы показываем пальцем. В общем-то, мне ее понять несложно. Ну, конечно, другим людям, наверное, тяжеловато. Тут назревает такой вопрос, ну, лично у меня, я думаю, все родители просто пока у кого маленькие дети, они еще до этого не дошли. Вопрос о школах. Школы для таких детей существуют, но их все-таки немного. То есть, если в Москве они еще есть, то в регионах с этим довольно-таки сложно. Вот. Такие школы реализуют программу СИПР-2. Это такая специальная индивидуальная программа развития для деток с умственной отсталостью. Да, у нас у всех, у наших деток умственная отсталость, причем в большинстве, в 90 случаях, это тяжелая степень умственной отсталости. Эта программа обучения, она вставляется на 1 год и готовит детей каким-то к жизненным ситуациям. Нацелены они, в общем-то, эти программы на получение учащимися таких жизненных компетенций, что ли, которые позволяют им достичь максимально возможной самостоятельности в решении обычных повседневных жизненных задач. Ну вот в чем проблема? Школы, наши дети с множественным нарушением развития. То есть одновременно они плохо ходят. Яна вот ходит, но у нее атаксия. Она все равно, то есть вот лестница для нее это проблема.
Это что?
Атаксия это вот пошатывание такое, нарушение координации. То есть для нее спуститься и подняться по лестнице это проблема. То есть вот по ровной местности ребенок идет.
Я вот хочу добавить, что походка это вот тоже очень отличительная особенность от гельманчиков. У них такая походка интересная. Не зря когда-то называли наш синдром синдром Петрушки. Это как бы и все из-за того, что детки наши ходят, как будто их на веревочках поддёргивают.
И синдром марионетки.
Да, синдром марионетки, совершенно верно.
А вы, как мама, сейчас параллельно решаете задачу, такую проблему, что если кто-то не знает из Ангельманов, что у них синдром Ангельмана, диагностирован ДЦП, чтобы они услышали, обратили на это внимание, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно.
На симптоматику.
Да, потому что походка — это очень отличительная особенность, ее тоже очень легко увидеть. Вот эти задранные ручки кверху, как будто их на веревочке подергиваются. И вот эта походка, как будто вот-вот-вот-вот ребенок сейчас упадет. И они действительно из-за этой атаксии очень так тяжело, ну, плохо ходят, и преодолевание порожков, лестниц, это вообще такая проблема.
Прямые очень ноги, да, они слабо сгибают колени, то есть это видно. Они очень похожи на куколок, которые идут. Вот если поставить куколку,
Да, вот поэтому очень важно, что наши школы, вот эти все для таких тяжелых детишек, даже восьмого вида, они все равно не до конца оборудованы, и среда обитания, она, ну, не соответствует нашим детям абсолютно.
Да, вот я хотела как раз сказать, что школы все-таки четко придерживаются такого разделения. Либо это школа для детей с опорно-двигательным аппаратом, где там детки учатся колясочники, но с охранным интеллектом, либо школа для детей с умственной отсталостью, но там дети в основном ходячие, и школы не оборудованы. Нет в школе лифта, потому что у меня ребенок ходит в школу, нет лифта, нет пандусов, нет доступной среды. Опять же, этим детям нужно как можно больше, чтобы было тьюторов, ассистентов. Хорошо бы, если бы набирали волонтеров. И программа, которая вот эта вот СИПР-2 для наших детей, все-таки нашим детям нужна более сильная поведенческая терапия. И есть международный опыт, такие программы, как ABA, известная программа для аутистов. Еще в 1963 году, по-моему, она в Лос-Анджелесе была написана. Это прикладной анализ поведения. То есть вот основной, как вот, я не буду говорить, да, про эту программу, но просто смысл закладывается в чем, что каждое действие влечет за собой какие-то последствия. И если ребенку эти последствия нравятся, он будет выполнять. А если последствия не нравятся, он выполнять не будет. И поэтому каждое действие, которое ребенку нравится, оно закрепляется, доводится до автоматизма. Вот. А ненужные действия, соответственно, пресекаются. Ну, вот это вот так вот коротко.
А у нас этого нет?
У нас нет, это на государственном уровне.
На государственном уровне этого скорее нет, чем есть. Есть частные НКО, есть и коммерческие какие-то центры, которые пропагандируют ABA. Но вообще говоря, это довольно дорого.
У меня ребенок занимается, но, естественно, в частном центре, да. Но в школе этого, конечно, нет. А хотелось бы, как бы, это
вот
ведь
очень
такая...
очень странно, что это так дорого. Это очень распространенная, известная программа. ABA,
она требует какого-нибудь специального оборудования?
Она требует специального обучения, да, специалиста. То есть это не то, что вот можно там за два месяца этому научиться так прям хорошо. Нет, это серьезное образование. В общем, позовите в программу Екатерину Мень, она вам про это все расскажет. Она прям специалист, и она хорошо говорит. Угу. В общем, она такая... воин такой. Она, значит, будет тут кого-нибудь громить, обличать. И, в общем, получится такая бодренькая такая программа, если Катя на нее придет.
А пути решения она будет предлагать, или она все разгромит?
Директор или президент Института изучения проблемы аутизма, как так он называется? В общем, какой-то там есть слово «институт». Проблемы и аутизм, я не помню.
То есть в основном эта программа работает в частных центрах?
Да, это
только в частных, да.
В частных центрах.
Я хочу сказать, что эта программа-то подходит не только аутистам. Вот дети с синдромом Ангельмана, на самом деле, они тоже хорошо поддаются такой коррекции.
Эта программа подходит вообще огромному количеству людей с множественными вот этими отклонениями какими-то, и аутичными, и всяческими. Вообще любая какая-то умственная отсталость и там невербальное общение, и сразу ABA становится вот впереди планеты всей.
То есть существует как, ну, вот две как бы модели инвалидности вообще, насколько я понимаю, что есть представление о том, что вот есть у нас человек, у него есть некая, значит, проблема, и наша задача эту проблему решить, чтобы привести его к норме, так или иначе. Есть другая представление, что есть человек, у него есть потребности, и необходимо окружающий мир приспособить под его потребности, если, ну, потому что он человек и достоин того, чтобы потребности удовлетворялись. В общем, и, соответственно, вот первая модель — это советская модель, когда, значит, берут людей, тех, кого, возможно, лечат до состояния нормы, тех, кого невозможно, убирают с глаз долой, запирают там в паны и так далее.
Вот, да, я очень хочу вот это подчеркнуть, что мы бы не хотели, чтобы нас убирали, а потому что нас сейчас всячески не то что убирают, нас не выявляют, а нас так много, и самое главное, что мы, семьи вот таких вот, с такими людьми, очень страдаем от того, что мы не можем жить полноценно.
Почему? Что мешает?
Ну, вот мешают всячески вот такие вот социально-бытовые проблемы, потому что мы не можем работать. Эти люди наши, да, детишки, они постоянно с нами, они с нами как хвостики. Это абсолютно не самостоятельные люди, и они до старости такие. А любая мама, любой папа хочет нормально работать, существовать, ходить на работу.
Он вынужден работать, ему же нужно
Конечно, содержать вынужден семью. Содержать, реабилитировать, искать специалистов, постоянно как-то ребенка вытаскивать из этой тяжелой генетической ямы.
В отличие от нормотипичных детей, нашим детям требуется огромное количество повторений, чтобы освоить самые простые команды. Если говорить про социальную адаптацию, дети, у нас еще есть такой момент.
Что вы можете забыть то, что выучили? Есть? Ну, я просто читала, что приобретенный навык может быть внезапно спонтанно утерян.
Да, потерян. Бывает, я сталки пуста, бывает.
Да. У нас есть проблемы также с кормлением ребенка. С мамами называем это явление эффект первой ложки. Ребенок старается всячески увернуться, и ты вертишься со всех сторон вокруг него, чтобы засунуть эту самую первую ложку внутрь и накормить своего ангела-человека. Если тебе все-таки это сделать удалось, и ассортимент пришелся по вкусу, считайте, что это успех.
Потом ест.
Потом ест. И ребенок находится в постоянном гиперактиве. Он постоянно куда-то идет, движется, не сидит на месте.
А вместе с ним движется и мама, хотя маме пора спать. Из года в год.
Из года в год. Без выходных, 24/7.
Откуда у вас силы нашли, чтобы прийти сюда, связаться с нами? Вообще создать коллектив, да, заниматься решением этой проблемы глобально?
А если мы себе сами не поможем, нам не поможет никто. Это тот случай, когда уже хочется кричать и просить о помощи, взывать.
Скажите, пожалуйста, тогда, раз речь зашла об этом, какой помощи вы ждете? Чем вам можно помочь?
Я стала изучать этот вопрос и поняла, что на сегодняшний день существует ряд поселений для детей с особенностями, для инвалидов, для семей с такими детьми. Могу перечислить эти поселения, их довольно много. «Чистые ключи» в 40 километрах от Смоленска, деревня Светлана в Ленинградской области, деревня Исток, Заречный, Талисман. Все это под Иркутском. Много поселений под Иркутском. Недавно я узнала о поселении «Квартал Луи» и «Новые берега» в Пензе. Мария создала.
Они у нас были.
Они были у вас, да, мы слушали эфир. Это... Про поселение, коттеджный поселок в деревне Райсемёновская, насчитывающий 17 домов под Серпуховым. И появление вот таких вот поселений подчеркивает актуальность проблематики. Это те места, где та среда, где родители особенных детей могут облегчить свое существование.
Но мы сейчас говорим все-таки об облегчении существования родителей или о полноценном существовании детей?
Дело в том, что это процессы друг от друга зависящие. Среда, где дети и родители могут ввиду своих особенностей реализовать потенциал. Она предполагает открытость внешнему миру, развивает личность через творческую и производственную деятельность, ввиду возможности индивида. Ведь зачастую с ребенком родителям очень сложно выйти даже из дома. Это подвиг.
Это был мой следующий вопрос. Я хотела вас каждую спросить, как часто вы выходите из дома с детьми? И что, через, и как это происходит? Я догадываюсь, что это подвиг.
Ну, мало того, что ребенка нужно одеть, а наши дети, они находятся, как я уже сказала, постоянно в хаотичном движении, такое бронское движение. Помимо этого, дома не оснащены, как правило, ни пандусами, ни специальными полозьями для колясочников. И ребенок довольно увесистый. Моему ребенку сейчас 2 года. Он ходит, передвигается только на коленочках, ползает. Довольно быстро, но тем не менее, если мы выходим в непогоду, то с ног до головы ребенок весь грязный. Площадок специальных адаптированных не существует.
Другой аспект. Вот я знаю, например, случай. Мама с двумя близняшками, с другим диагнозом, им 10 лет. Они полностью... Они двигаются, они бегают, но... они могут гулять только на закрытых площадках, потому что, ну, слабоуправляемые. Не будем сейчас в это вдаваться. Она видит хорошую закрытую площадку, она заходит, запирает дверь. Ребята, бегайте. Угу. Ребята бегают.
Это про наших, кстати,
да,
тоже.
Да, через 30 секунд к ней начинают подходить родители, а они не заразные? Она говорит, нет, не заразные.
Отношение общества соответствующее.
Потом следующее. А они не опасные? Я говорю, я же не выдержу. Говорю, очень опасные, вас сейчас сожрут. И, говорит, через 10 минут площадка пуста, задержались только самые интеллигентные, и те ушли через 15 под видом того, что борщ, ой, убегает. Какой-то благовидный предлог. И она говорит, ну, у меня счастье, я заперлась, открыла книжку, ребята бегают. Отношение общества. Вы с таким сталкиваетесь? Или это какой-то исключительный случай?
Да, люди, как правило, невоспитаны. И могут позволить себе даже такие выражения, как «зачем рожала?», «надо было делать аборт», «разве вы не делали скрининг?». Ну, вот я такие, например, выражения слышу от своей соседки, которой мы мешаем спать. Если ребенок бросает предметы, к нам могут подняться и спрашивать, что же у нас тут происходит. Может быть, спортзал, и мы передвигаем какие-то тяжелые предметы.
Угу.
Довольно сложно.
А на улице?
Приходится оправдываться и все время объяснять.
На улице?
На улице нет. Люди не подходят, конечно, с какими-то.
Это еще подожди, он тебе не ходит. Вот когда он пойдет, он вот этой своей ангельской любовью, вот этим хаотичной походкой, движением, он будет налетать на всех прохожих, обнимать их.
Да.
Да. И, конечно, ну, чаще всего, ну, люди, конечно, улыбаются, но это же сразу тактильный какой-то контакт. И люди, конечно, шарахаются и пугаются, и как будто мы прокаженные.
Родители детей ангельманов понимают друг друга без слов, потому что не зря это синдром, и у всех проявления симптоматики одинаковые. Конечно, нам хотелось бы иметь какую-то среду, где мы смогли бы общаться и не смотреть.
Самое главное,
что
мы бы хотели, чтобы в этой среде наши дети, которые станут очень быстро, скоро взрослыми людьми, чтобы они тоже себя чувствовали полноценно, потому что они, в принципе, достаточно адекватные, это позитивные люди, это не, там, они не депрессивные, они не негативные, их можно выпускать в общество. Общество будет и морально, и психологически очищаться, я могу сказать, вот, в виде такого ребенка, постоянно улыбающегося, который требует там объятий. Это, ну, это, в общем-то, необычное зрелище, когда вы видите человека с синдромом Ангельмана. Вот. Мы хотим, конечно, все равно создать для них среду обязательно, чтобы родители, потому что, вот, Лиз, спасибо за вопрос по поводу того, что вы делаете и как вы находитесь 24 часа в сутки. Я могу вспомнить те 4 года, в которых вот сейчас Ольга находится, это Силику 2 годика. 4 года 24 часа в сутки я не выходила практически из дома. Вернее, я выходила, ну, так, мелкими перебежками, погулять, подышать воздухом, потому что это очень важно для наших детей с эпилепсией, да, дышать свежим воздухом. А так, из-за того, что нет сна, и ребенок постоянно в грудном состоянии находится, да, как будто грудной ребенок с тобой всю жизнь.
Просто нет сил ни на что.
Нет сил ни на что, нет времени ни на что, потому что у ребенка свой абсолютный режим, не похожий на нормального человека. Ты же не будешь ночью с ним гулять, да? Нет, можно, конечно, ночью погулять, но, в общем-то, не очень хочется. Хочется поспать ночью.
Знаете, вот есть такой синдром Вильямса, возможно, с ним сталкивались.
Да, конечно.
Не
сталкивались, слава богу.
По описанию, в общем, есть что-то общее вот как раз с Ангельманом. Они тоже очень активные и очень ласковые, значит, очень стремятся к тому, чтобы постоянно, значит, с кем-то контактировать, очень любят обниматься. А дело в том, что вот у них есть такая какая-то своя объединение, своя среда, свой фонд есть. И я знаю, что каждое лето они проводят лагеря в Шеридаре, значит, они организуются. Туда мои друзья ездят волонтерами, потому что это очень прикольно общаться вот с такими детьми, очень добрыми, ласковыми, отзывчивыми, утомительно, но очень приятно. В общем, я думаю, что вот их опыт вот этого объединения вам был бы точно очень полезен, потому что, ну...
Да, мы уже к этому идем.
Вот они, если они это смогли сделать, то, я думаю, почему вы не сможете? То есть какая-то вполне осмысленная, целенаправленная активность, вот, пожалуйста, можно с ними на контакт выйти, я их знаю, вот эту группу людей.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Мы сейчас говорим о детях с синдромом Ангельмана. И мы пока говорили, у нас объемная программа получилась. Я круги чертила. Вот у меня их получилось 7. Ну, тут моим почерком написано, что каждый круг означает. Он означает какую-то сферу проблем. Я вот сейчас что смогу разобрать в своем почерке? Первое — это информация. Информация врачебного сообщества. Это важно при, ну, для ранней диагностики синдрома, чтобы правильно вести ребенка и не сделать ему хуже. И для лечения этого ребенка, этого человека, когда он там заболеет тем же ОРВИ, его нужно правильно лечить, его нельзя лечить, как остальных детей. Второе — это общественная среда, которая тоже должна знать, раз. И плюс какое-то отношение и возможность ребенку нормально существовать. Третий у меня круг — реабилитация, с которой тоже, я так понимаю, какой мамы на что хватило, та так и реабилитирует. Информация передается сарафанным путем, какой-то генеральной, научной, централизованной истории нет. Дальше вопрос существования этого ребенка, когда он стал взрослым человеком.
О, да, это самое важное сейчас.
Я понимаю, там 15 килограмм ребенок. Это все очень мило, и это можно как-то носить, помогать и так далее. Яна ходит в школу, Степа не ходит. 10-9 лет. Дальше что?
То, что, да, Яна ходит в школу, и вот на всю школу Яна один ребенок с таким синдромом.
Не
один.
Потому что она
не
один
потому,
в районе,
что это редко, а потому что... Да, все остальные дети находятся на домашнем обучении. И, то есть они уже с детства сидят в четырех стенах и уже никуда не выходят.
Получается замкнутый круг.
Хотя дети круг. Очень общительные и
да,
социальные.
Да, и вот самое, что в этом неправильное, то, что этим детям требуется общение. Они... Им плохо без него. Они ждут каждого человека, который приходит домой в квартиру. И... Им нужно, вот им нужно идти в школу. Им обязательно, пусть школа называется, пусть центр называется, все что угодно. Но чтобы им давали ни математику, ни письмо. Я понимаю, что вот эти адаптированные программы, у меня у Яны самой такая программа, значит, вот это СИПР-2, чтобы больше было направлено на бытовые навыки.
Социальная адаптация.
Социальная адаптация, чтобы ребенок учился самым обычным вещам. Не надо ничего сложного давать, абсолютно. Самые обычные вещи. В общем-то, всем детям надо в школу. Ходячим, неходячим. Это обязательно для наших ангельманов. А когда они вырастают, проблема только усугубляется. Когда им станет 18 лет. Ну, опять же, тут же надо подумать и о родителях. То есть ребенок сидит дома, родители сидят дома. Во всяком случае, мама точно сидит, и она уже не пойдет никуда работать.
И я вряд отвезла ребенка в школу. Своим здоровьем.
Да, она вообще ничего не может заниматься. Их нельзя в квартире оставить одного. Нельзя ребенка оставить.
Дети никогда не будут жить независимо.
Да, это дети
им нужен
всегда
человек
с нами.
Рядом.
Поэтому нужно, чтобы были центры, когда им будет 18, чтобы мой ребенок тоже куда-то ходил, как сейчас в школу.
Россия, 21 век. Вот такая ситуация, Володь.
В других странах это решается с помощью квартиры домов сопровождаемого проживания, где людей с разного рода вот такого ментальными проблемами поселяют вместе под присмотром специалистов. И вот специалист, грубо говоря, за деньги за ними смотрит, помогает им как-то адаптироваться, решает возникающие проблемы, слизи, чтобы, значит, человек ел, учился себя обслуживать, если не умеет, и так далее, и так далее, и так далее. Там, принимал вовремя необходимые препараты, если они ему нужны. То есть это такая... мягкая, нерепрессивная среда, где просто специалисты вот следят за человеком с такого рода проблемами. В России такие есть попытки сделать такие квартиры.
Тренировочные.
Вот в Москве сейчас, да, это называется тренировочные квартиры. Их мало, в общем, за пределами больших городов их практически не бывает. Но вот есть и поселения, я про поселения знаю очень мало, никогда там не был. То есть, ну, вот это тот путь, к которому, значит, пошла развитая часть мира. Мы как бы тоже по этому пути пытаемся в России потихонечку там идти, НКО специализированные именно вот на помощь людям с теми или иными синдромами. Это пока, в общем, такой только начинающийся процесс, очень очень медленный, очень неспешно идущий. Ну, опять же, он, его скорость зависит в основном от вас самих. Его, то есть необходимо или самим находить ресурсы и самим открывать эти квартиры, самим, самим их строить, или, или каким-то образом выбивать это дело из государства, как-то, значит, на него давить, от него требовать.
Вот вопрос у меня сразу, да, как матери, ребенок, который практически не спит и очень-очень активный, и нуждается в постоянном сопровождении, найти ресурсы на выбивание чего бы то ни было, откуда то ни было, это трудоемкая вещь, требующая постоянства. Я могу предположить, что подобные дети и помощь подобного рода детям, она, в принципе, может быть привлекательна для волонтеров.
Для волонтеров. Есть профессиональные организации. Вот взрослыми людьми занимается в Москве, например, «Жизненный путь». Есть организация, которая занимается именно помощью взрослым людям с ментальными нарушениями. Они могут как-то направить, они могут частично взять эту работу на себя. Организация большая, серьезная, они там связаны с ЦЛП, насколько я понимаю, достаточно тесно. То есть есть организация, которая называется «Пространство общения». У них там тоже и взрослые, и дети вот с разного рода ментальными проблемами, в том числе очень тяжелые. У них тоже есть лагеря, у них есть центр в танковом проезде, где происходят какие-то занятия. То есть, ну вот в Москве можно находить те или иные возможности для адвокации, можно находить возможности для занятий, можно находить специалистов, которые скажут вообще, куда бежать и что можно сделать в такой ситуации. В Питере, например, есть, не знаю, есть ли она в Москве, программа «Передышка», когда, значит, специально приходят волонтеры, что просто мама отдохнула. В общем, такая, значит...
Хорошая программа.
Это потрясающая программа. В общем,
Ой, Владимир, спасибо огромное.
В общем, потом я могу еще потом что-то рассказать, какие есть варианты, значит, в Москве, а когда вы дойдете до тех, кто непосредственно... Причем я в этой теме, я в этой теме хорошо разбираюсь. Я директор фонда адресной помощи, у меня другая работа. Я знаю, куда вас, наверное, направить, чтобы вам сказали, какие у вас есть возможности. В Москве, значит, и если вы хотите развиваться именно как общественное движение...
Да, мы еще хотим помочь ангелочкам нашим не только в Москве, вот. Потому что нас так много по всей России, боже.
Все это, в принципе, ну, скажем так, если в стране там не случится какого-то резкого ухудшения социально-экономической ситуации, там, не знаю, не дай бог, война не начнется, какой-то там кризис страшный не ударит, в общем, то, в принципе, у всего этого есть перспективы. Есть возможности для изменений. То есть это просто долгий, тяжелый, неприятный процесс, который можно, ну, который просто надо делать.
К которому мы привыкли.
Вот. Ну да, вы уже люди закаленные, вы уже, в общем, привыкли преодолевать проблемы. И я не представляю, какая нужна дисциплина для того, чтобы вот жить с ребенком с подобным синдромом.
Я просто подумала, может быть, кто-то из наших радиослушателей прямо сейчас, не дожидаясь, пока будет фонд, пока будет какое-то общественное движение, может быть, захотел помочь этим людям, которые, с одной стороны, несут такой крест, а с другой стороны, делают это с какой-то общественной пользой. Мамы детей с синдромом Мангельмана, удивительные детки, которые при этом очень активные, они не спят, у них эпилепсия, они всех любят и обнимают. Вот, Оль, тебе какая помощь нужна? Вот если бы к тебе пришел человек и сказал: Оль, дай я тебе помогу, что бы ты попросила в первую очередь?
Поспать. Хочется выспаться, честно.
Чтобы он посидел с Иланом?
Такая существует еще проблема. Ты не можешь, даже когда приходит кто-то тебе помочь из родственников, ты настолько привык быть в тонусе, что ты даже не можешь расслабиться. Ты все время думаешь о том, что у тебя вот-вот сейчас закончатся эти 2 часа, и твоему родственнику надо будет куда-то там по делам уехать, и ты даже не можешь расслабиться в этот период. То есть хочется, конечно, хотя бы какое-то более продолжительное время найти человека, чтобы ты мог просто хотя бы переключиться, взять вот эту передышку, тайм-аут.
Поспать или сходить в магазин
куда-нибудь,
спокойно.
Куда угодно. Просто выйти.
Гайне.
Ну, я хочу сказать, что у меня великолепная семья, любимый муж, в общем-то, который меня спас несколько лет назад, сказав, что Гайне, надо заводить няню, потому что я хочу еще детишек. Вот, поэтому у меня сейчас, конечно, есть уже няня на это время, ну, как бы на время я могу уже выйти, могу себе позволить выйти, но это очень дорого, и это львиная часть бюджета, конечно же. Вот, поэтому сейчас у меня проблема, на самом деле, в том, что ребенку уже 10 лет. И вот как Лена правильно сказала, что нашим детям очень нужно общение. Я бы сейчас попросила бы, чтобы с моим ребенком просто общались.
Это Дмитровский район Москвы.
Это Дмитровский район Москвы. В общем-то, достаточно густонаселенный район Москвы, и у нас неплохие социальные какие-то сообщества есть в районе. Но все равно для моего ребенка это не то, что недостаточно, это другое. Да, моему ребенку нужно общение, ему нужно своеобразное общение. То есть он у меня тактильный, он у меня не говорящий, он у меня на коляске. Но он очень умненький, сообразительный, и ему нужно соответствующее такое же общение. Не то, что вот с такими же детьми, с такими же тяжелыми.
Просто адекватное общение человеческое.
Да, абсолютно верно.
У детей сохранный интеллект, и к этому можно апеллировать.
Лен.
В общем-то, мы уже, конечно, не могу сказать, что мы совсем справились, но тоже благодаря моей семье, моему старшему взрослому сыну, которому уже 22, моему мужу. В общем-то, у нас жизнь налажена, но смотришь в будущее и понимаешь, что после 18 лет надо что-то, чтобы у ребенка вот эта социализация продолжалась. Потому что эти дети должны жить в семьях, не в ПНИ, а должны жить дома. И вот чтобы было куда им пойти пообщаться, для меня вот это самое важное сейчас.
У меня на самом деле помечено, что мы должны были поговорить о вашем Инстаграме. Это место, где пока собрана вся информация, я так понимаю, некие контакты, там же ссылка на петицию, где все ваши пожелания изложены. Соответственно, если кто-то сейчас откликнулся, захотел так или иначе принять участие в вашей семье, Инстаграм Руслан Гильман, там все есть. Я очень надеюсь, что когда мы встретимся с вами в следующий раз, вот эти мои 7 кругов, обозначающие круги ваших проблем, будут меньше. А может быть, каких-то даже не будет. Потому что информированность врачебного сообщества — это какая-то элементарная, на мой взгляд, вещь. Вот. Я очень благодарна вам за вашу смелость, что вы с нами связались, пришли сюда, несмотря на какие-то военные практически условия существования.
Спасибо большое.
Вот. Лиза, спасибо огромное. Нам всегда очень приятно, чтобы нас слышали, хоть мы и не говорящие, но мы все равно говорим, мы все равно за своих ангелочков стоим. Мы тоже как большие такие мамы-ангелы, мы стоим за них горой и обязательно выплывем.
Слава Богу.
Да, спасибо большое. Хоть наши дети и не говорят, но им всегда есть что сказать.
Будем надеяться, что на федеральном уровне нас тоже когда-нибудь услышат.
Спасибо большое. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас здесь были мамы детей с синдромом Ангельмана. Инстаграм Руса Ангельман содержит всю информацию. И Владимир Берхин, руководитель фонда «Предания». Всего доброго вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».